17.08 в стране. Вы слушаете Громадське радио. В прямом эфире программа «Киев-Донбасс». Для вас работают журналисты Юрий Макаров, Дмитрий Тузов и наш звукорежиссер Игорь Анисенко. И буквально уже за несколько секунд вы услышите главные темы нашего двухчасового эфира.
А именно, спикер представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик расскажет о том, как же прошел День Европы, на самом деле два дня в Европе, два дня Европы, суббота и воскресенье в Украине. С ним мы свяжемся по телефону, кажется, он уже у нас на связи.
Общественный активист Егор Фирсов прокомментирует очень тревожную информацию об обстрелах города Авдеевка и Донецк.
Центр противодействия коррупции, который на слуху уже несколько недель подряд, расскажет, точнее, представитель центра Александра Устинова расскажет, как у нас происходит становление антикоррупционных органов и что нового на этом фронте.
И о сложностях перевода российской литературной классики на украинский язык поговорим с поэтом и профессиональным переводчиком Аркадием Шипелем.
Тема дня.
Ну что ж, друзья, движемся в Европу под звуки канонады на востоке нашей страны. Какие действия необходимы Украине для того, чтобы защитить свое европейское будущее? И с нами на связи сейчас уже Дэвид Стулик, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Дэвид, вы нас слышите?
Добрый день, слышу.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Да. Дэвид, ну как прошли два дня, как Юрий Макаров сказал, на самом деле два дня Европы в Украине, как вы оцениваете?
Я бы сказал, это был второй раз, когда после Майдана День Европы проводился уже в таком, нормальном духе, то есть это было не празднование какого-то помпезного праздника, а действительно для украинцев Европа и европейский вектор сейчас имеют уже конкретный смысл и конкретное значение, поэтому это празднование, оно уже было более такое, как я бы сказал, осмысленное, были там идеи, вот те, которые как бы в Европе уже резонируют именно на Европе, так. Вот вопросы, скажем, исторического примирения с разных стран, которые раньше воевали между собой. День Европы — это день европейского единства, день, когда вот был создан Европейский Союз для того, чтобы не было войны. И вот в этом плане для Украины это, я бы сказал, к сожалению, очень актуальный вопрос, вот именно примирение и сделать все возможное для того, чтобы не было войн.
Давид, я смотрю программу Дня Европы, точнее Дней Европы, проводился он не только в Киеве, а и в частности в Краматорске, и тут такая очень легкомысленный порядок данный, как сказать по-русски,
Адженда, можем сказать, да?
Понимаете, тут фестиваль уличной еды, тут какие-то выступления, там мастер-класс по йоге, какие-то выступления уличных музыкантов. Что-то такое более, я не хочу сказать содержательное, но что-то более серьезное предусматривалось программой?
Смотрите, вот тут в Киеве, вообще надо сказать, что Дни Европы в Украине не проводятся нами, как бы, представительством, да, тут как бы основные вот организации, которые готовят День Европы, это украинские институции.
Ну да, это наша забота и наше дело, и вот, конечно.
И вот тут я был очень рад, что я мог быть 9 мая именно в Краматорске, да, где вот действительно День Европы был такой довольно осмысленный, где вот было много дискуссий про вот войну, про то, что нужно сделать для того, чтобы ее закончить. Потому что, да, там война очень близко. Вот чем дальше, как бы, от востока Украины, тем, наверное, не только мне так кажется, что люди менее озабочены тем, что там происходит. И вот тем более такая, как бы, легкая, развлекательная программа. Ну, и, знаете, тут в Киеве тоже некоторые мероприятия, вот мы, например, проводили панельную дискуссию, как быть успешным в Европе, и вот там именно обсуждались вопросы вот такие уже более серьезные, более политические, более такие прагматические, как, например, вот сделать так, чтобы украинские предприятия могли успешно выйти на европейский рынок, как вот Украине найти вот свое место на европейской карте. Вот такие мероприятия тоже было. И я, знаете, был тоже рад, что в этот год, по сравнению с прошлым, пришло более чем 100 человек. В прошлом году было намного меньше. И вот тоже, когда я был на площади, там мы, например, делали выставку детских фотографий, где тоже, ну, опять, к сожалению, было много фотографий вот с военной тематикой. И вот там тоже многие люди ходили около этих фотографий и вели разговоры, насколько это как бы хорошо, например, что молодые люди снимают войну, фотографируют военных. Не лучше ли им сделать фотографии про что-то другое. Так что вот на первый взгляд, если вы там прошлись по Михайловской площади, да, там было много развлечений. С другой стороны, я бы тоже как бы сильно это не осуждал, потому что тоже постоянно как бы скорбить и постоянно думать про нехорошие вещи тоже как бы для психики неправильно. Так что тоже вот то, что чуть-чуть такой как бы более развлекательный элемент был, это тоже мне кажется вот помогает уже психологически показать, что Украина как страна живет тоже будневыми делами, не только вот вопросами войны, конфликта. И то, что тут было, вот, например, фестиваль еды и разные культурные выступления, и то, в том числе из европейских стран, это тоже показывало то, насколько Европа, она разноманитна, насколько вот мы все отличаемся в Европе, но мы можем быть вместе. Так что в этом тоже есть какой-то там посыл.
Отлично. А вот ваши впечатления о Краматорске. Ведь не секрет, что чем дальше на восток, тем больше предрассудки по поводу того, что Европа... Ну, во-первых, то, что Европа нас не ждет, это само собой. А второе, то, что Европа — это, в общем-то, чуждая нам территория, там разгул каких-то непонятных, ненужных нам свобод. И представление о Европе как таковой, ну, настоящей Европе, в Донецкой и Луганской области, да и, в общем-то, в принципе... И в других этих юго-восточных областях такое достаточно приблизительное. Вам, как вам показалось, приблизились ли украинцы Востока к реальному пониманию этого общего нашего пространства?
Я думаю, что да. Ну, конечно, не все. Я бы даже не сказал, что большинство людей... или украинских граждан, проживающих на Востоке, как бы уже это все поняло. Но я довольно часто езжу на Восток, на Восточную Украину, и мне кажется, что количество людей, вот эта критическая масса, людей, которые критически думают, она увеличивается. Вот там люди действительно начинают понимать, что вот в 2013 и 2014 году их обманывали. Там же говорилось, что когда соглашение об ассоциации ЦС будет подписано, начнут закрываться вот предприятия, начнут закрываться шахты, цены будут расти, Украина станет этим ресурсным додатком для Европейского Союза. А вот, например, в самом Краматорске сейчас есть уже несколько предприятий, которые за последние полгода или там год смогли успешно выйти на европейский рынок. И, конечно, об этом люди
не помните, какие именно?
Ну, я не знаю, если это не будет как реклама.
Да, но, ради бога.
Несколько компаний, которые производят керамическую плитку.
Так.
Вот этот же регион был всегда такой, как бы, гончарский.
Да-да-да.
Так что там есть предприятия, которые смогли вот найти вот свое место на европейском рынке, увеличивают производство, увеличивают тоже количество, ну, сотрудников, которые на них работают. И об этом там как бы людям известно. И, например, в Краматорске прекрасно работает промышленная палата Донецкой области, которая делает много тоже семинаров для малого и среднего бизнеса. И вот тут, как бы, я имел тоже такие разговоры, там 9 мая, людям говорил, ну вот видите, уже 2 года прошли, а тут на территории, которая контролируется Украиной, да, ситуация стала хуже, но не настолько, как, например, по той другой стороне контактной линии.
Еще бы.
По той другой стороне контактной линии нет никакого соглашения об ассоциации, нет никакого, никакой зоны свободной торговли.
Друзья, вот вы сейчас слышите в эфире голос Дэвида Стулика, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Дэвид, а по вашему мнению, вот разговоры о том, что европейский капитал, европейские инвестиции могут прийти, в том числе и на Восточную Украину, на Донбасс, да, что для этого должно произойти?
Первое условие – это для востока Украины, во-первых, это мир.
Ну, еще
пока
бы.
Там идут военные действия, к сожалению, никакой инвестор как бы не будет довольно серьезно думать о том, чтобы туда пойти. Это первое. Второе, и это уже касается всей Украины, это определенные условия ведения бизнеса в Украине. Если есть коррупция, если есть много бюрократических преград, если есть высокие налоги, непрозрачные налоги, а вот, например, вот я сказал уже, коррупция вот на таможне, вот там, коррупция при распределении всяких там лицензий, разрешений, вот это убивает интерес иностранного капитала, который бы мог сюда зайти. Но, с другой стороны, я тоже вот езжу часто в Харьковскую область, и, например, когда начинались военные действия в 2014 году, почти все инвесторы перестали интересоваться этой областью. А вот в этом году, я был там недавно, буквально 2-3 недели, мне там уже сказали местные и предприниматели, и представители местной власти, что опять интерес иностранных инвесторов увеличился, уже есть даже некоторые конкретные проекты об инвестициях. Так что вот Украина более-менее способна как бы восстанавливать свое хорошее имя, как страна, которая может быть интересна для иностранного капитала, иностранных инвестиций. Но опять, вот потом проблема вот именно с коррупцией, и вот тут Украине еще стоит довольно сделать много, но это не только касается Востока, это касается всей страны.
Вот продолжая эту тему, вы ощущаете, что как бы идеология праздника День Европы в нашей стране меняется? Если раньше, ну, ритуально нужно было исполнить оду радости, да, а в очередной раз заверить, что Украина идет в Европу, то сейчас даже я вот по настроению общественных активистов вижу, что они требуют принятия законов, которые необходимы для того, чтобы Украина, ну, скажем так, действительно могла интегрироваться в европейское экономическое, политическое пространство. Даже у нас в эфире прозвучало, что если вы на День Европы не примете определенный пакет, мы вам все равно этого не спустим. Вот как вы чувствуете, реально поменялось ощущение этого праздника, что это не только декларация, это очень какие-то конкретные действия для этого должны быть?
Вот именно, да, то, что я прожил в Краматорске 9 мая. Вот, и интересно, что вот этот как бы такой импульс, такого как бы здравого смысла идет именно из Донеччины, да, из востока Украины, где вот там решили вот показать, что вот, например, можно провести День Европы 9 мая, когда там, кажется, большинство тоже населения празднует День Европы. И удалось вот эти два праздника исторически как бы по идеологии как бы объяснить их суть. И вот то, что вот как бы европейская интеграция, это, во-первых, начиналось для того, чтобы не было войн между соседами. Вот именно на Донеччине получало сильный резонанс. Так что вот это ощущение, что вот День Европы — это не только пустой праздник, это у нас народные гуляния, где-то там поют, танцуют, раздают еду, и что это что-то более глубокое. И я действительно имел ту честь и радость рассказать об этом европейском опыте, что удалось достичь вот с времен конца Второй мировой войны в Европе, и тоже, что помогло нам, вот странам Центральной и Восточной Европы, которые тоже когда-то были коммунистические, что нам удалось благодаря европейской интеграции сделать за последние 20 лет. И вот это, например, там и на Востоке, и тут в Киеве тоже, получает довольно хорошее воспринятие. То есть практика показывает, что все вот эти реформы, все, что связано с этой европейской интеграцией, оно приносит в определенный момент какие-то свои плоды. И вот говорю, самое основное — это мир, второе — это благополучие граждан, третье, например, уважение прав человека. Вот это то все, что хотят украинцы. Так что тут уже начинается понимание, что это не такие пустые какие-то там фразы, какие-то помпезные празднования, а что это действительно конкретные вот результаты. Но тоже я все время подчеркивал, буду подчеркивать, что для этого Украине нужно довольно много сделать, что это не все не будет просто так, бесплатно, без какого-то труда, без каких-то усилий.
Да, Дэвид.
Усилия нужно будет сделать большие.
Вот вы сейчас вспомнили о правах человека, вы довольно частый гость на востоке нашей страны, на Донбассе. А скажите, отслеживает ли Европейский Союз ситуацию на другой оккупированной части Украины, в Крыму я имею в виду, и какие-либо реакции существуют на репрессии против крымских татар, например, и проукраинских активистов?
Да, конечно, вот на примерно 18 мая мы сделали заявление, где мы вот напомнили о годовщине депортации крымских татар, и тоже о том, что вот и сегодня эти репрессии против крымско-татарского народа продолжаются. Мы постоянно говорим о том, что, например, решение власти, так называемого власти Крыма закрыть Меджлис крымского татарского народа, это вообще как бы не обосновано. Постоянно мониторим все преследования журналистов, тоже не только крымско-татарских, но тоже других национальностей. Тоже постоянно говорим о том, когда люди исчезают, когда проходят обыски. Так что вот...
Скажите, Давид, а вот эти ваши заявления об озабоченности, крайней озабоченности, они имеют какой-то результат по ту сторону границы?
Конечно, вот мы, как бы, как это говорится, Европейский Союз — это экономический гигант, а политический, геополитический карлик. У нас нет...
Ух ты! Это вы говорите, представитель Евросоюза?
Ну, это так, принято говорить, в общем, про Европейский Союз. И, конечно, это как бы правда, но, с другой стороны, все вот эти наши заявления, они... Так, во-первых, воплощаются потом в конкретные действия. Это санкции, которые довольно сильно и эффективно бьют по тем людям, по тем компаниям, которые очень активно, например, были активными во время аннексии, нелегальной аннексии Крыма. Что, конечно, не даст сразу результат. Тут более-менее эти меры, они средневременные и долгосрочные. Но, с другой стороны, тоже это для тех, кто там, скажем, в Крыму и на востоке Украины, на неподконтрольных территориях, как бы верит в эти европейские принципы. Это для этих людей тоже очень важно, что вот Европа, европейское сообщество про них не забывает. Конечно, ЕС — это не военная организация, еще есть другая.
Да-да-да, мы помним.
Я не пресс-секретарь НАТО, так что вот я говорю как бы от имени Европейского Союза. И вот это как бы есть те реалии, которые есть. Мы действительно вот экономика, торговля — это вот та же основа, с чего начиналась европейская интеграция. Вот благодаря взаимовыгодной торговле вот нации, которые раньше воевали, они смогли объединиться и жить мирно.
Спасибо большое. Ну и не в последний раз, надеюсь, Дэвид Стулик.
Да, я тоже.
Спасибо.
Пресс-секретарь Европейского Союза, представительство Европейского Союза в Украине у нас в эфире. Спасибо.
Спасибо большое. Да, мы продолжаем крымскую тему. Дело в том, что крымские заключенные взбунтовались и обратились за помощью к Украине. А они такую написали жалобу, аргументированную, на ущемление их прав российской властью. Давайте вначале послушаем материал Олега Шинкаренко.
Тисячі в'язнів, засуджених ще українським судом, перебувають наразі на окупованій території Крима. Російська влада порушує їхні права, доводячи до самогубства. 11 травня громадянин України кримський татарин Ельвіс Асанов на знак протесту проти спроби засудження його кримським судом як російського громадянина та наступного переведення у російську в'язницю прямо в суді перерізав собі горло. Він вижив, але проблема ця не одинична. Українські дипломати повідомляють, що вже 179 громадян України перевезли з Криму до Росії. Така доля чекає на тисячі в'язнів. Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик каже, що правозахисники більше не можуть контролювати умови утримання засуджених у Криму.
З березня 2014 року, після розповсюдження російського законодавства на територію Криму, там припинив працювати український національний превентивний механізм, який дозволяв 24 години на добу, 7 днів на тиждень заходити незалежним моніторам, офісу омбудсмана в будь-який який в будь-які місця несвободи та перевіряти, як дотримуються права людини в цих місцях. Сьогодні ж фактично Україна та будь-які правозахисні організації позбавлені будь-якого контролю.
Офіційна інформація про те, що відбувається у кримських в'язницях, відсутня. Але на персональному рівні до правозахисників доходять повідомлення про тортури та жорстоке поводження з людьми, про примушення до громадянства Російської Федерації та перегляд нелегальними російськими судами рішень українських судів. Анонімне звернення кримських в'язнів до українського уряду оприлюднив адвокат Регіонального центру прав людини та експерт Української гельсінської спілки з прав людини Роман Мартиновський.
У каждого из нас есть семья в Украине, дети, родители, с которыми мы не можем контактировать, которые страдают от этого, возможно, и больше нас. В свое время мы оступились и совершили противоправные действия. Мы виновны перед нашим украинским обществом и уже очень давно раскаялись и, пользуясь возможностью, сегодня просим прощения. Тот факт, что мы когда-то что-то совершили, не лишает нас гражданства нашей страны. Мы желаем и надеемся вернуться домой к своим близким людям, желаем жить во благо нашего государства, но мы не видим желания государства помочь нам. За два года уже многих наших граждан сделали гражданами России, и они уже отбывают наказание на территории России, как граждане России. Людей просто довели до отчаяния, они чувствуют себя глубоко оскорбленными и просто не верят в справедливость. Мы убедительно просим вас прервать молчание, взять на себя ответственность и принять меры по нашему возвращению на родину. За два года не было сделано ни одного шага, не сказано ни одного слова. Мы пока еще надеемся, храним веру и проявляем терпение. Сопротивляемся единственными возможными в нашем положении методами, объявляем голодовки и режем себе вены.
Роман Мартиновський каже, що Україна недостатньо робить для полегшення долі цих людей.
Держава відповідає перед людиною не тільки за свою діяльність, але й бездіяльність. Заява про неможливість дотримання прав і свобод громадян на території Криму та міста Севастополя, яку було зроблено нашим урядом, тим не менш не звільняє державу від вжиття всіх можливих заходів для захисту прав людини на цій території. Ми вважаємо і стверджуємо, що правові механізми для повернення в Україну засуджених з Російської Федерації є, і немає лише політичної волі та відчуття відповідальності держави за своїх громадян. Такими правовими механізмами можна вважати Конвенцію про правову допомогу правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, так звана Мінська конвенція 1993 року, та додатковий протокол до неї. Мова йде також про Європейську конвенцію про передачу засуджених осіб 1983 року і Конвенцію про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є. Це конвенція 1978 року, це ООНівська конвенція.
Україна має захистити права цих людей, але цьому перешкоджають умови, які виставили окупанти перед українським урядом. Заступник міністра юстиції Сергій Петухов каже, що виконання цих умов наразі є абсолютно неприпустимим.
Одразу після того, як сталася анексія, був запущений процес переговорний про передачу цих осіб Україні для відбування покарання на території, яка контрольована українській владі. Це робив уповноважений Верховної Ради з прав людини. Але, на жаль, цей процес не був успішний, тому що відповіддю російського омбудсмана Елли Панфілової була така, що така передача можлива лише за умовами конвенції про передачу засуджених осіб. Ми не можемо використовувати конвенцію про повернення, про передачу засуджених осіб по відношенню людей, які знаходяться в Криму, тому що, звісно, що Україна вважає Крим українською територією, відповідно, не може застосувати міжнародну конвенцію, яка застосовується для передачі осіб з території однієї держави до території іншої держави.
Є ще одна проблема.
Передача засуджених осіб передбачає, крім рішення Міністерства юстиції України і бажання засудженої особи, направлення вироку в даному випадку російського суду до українського суду, який має визнати рішення і привести його у відповідність до українського законодавства. Український суд не може прийняти як підставу для перегляду і приведення у відповідність до українського законодавства рішення незаконно створеного суду на території Криму.
Який же вихід із цього лугого кута? Представник Мін'юсту каже, що ув'язнені та їхні родичі мають скаржитися до Європейського суду з прав людини, а уряд підтримує ці позови. Крім того, на думку Сергія Петухова, допомогти мають і санкції. Правозахисник Роман Мартиновський радить в першу чергу зайнятися тими в'язнями, які вже відбувають покарання на території Росії.
І у нас є повне право говорити про те, щоб вони з території Російської Федерації були повернуті на територію України. І тут жодних проблем із анексією немає.
Ну, тут такая сложная тема, и если она вас непосредственно не касается, так вроде как бы и не такая уже интересная. Но дело в том, что осужденные — это тоже граждане Украины, и Украина тоже отвечает за них и тоже должна отстаивать их интересы. Кроме того, я прошу прощения, все-таки отбывать заключение в самой Украине или где-нибудь там, не знаю, в Мордовии, в Сибири, за полярным кругом, на Колыме, это немножко разные сроки, разное наказание и разные ощущения.
Ну, я думаю, что очень показательно, что заключенные, которые находятся в Крыму, часть из них осталась еще, когда Крым был под украинской юрисдикцией, они просятся то ли назад в Украину, то ли просят украинские власти как-то повлиять на оккупационные власти для того, чтобы, ну, какие-то ихние права были защищены. Я думаю, что это очень такой показательный момент. Кстати, если вы зайдете на наш сайт громадскирадио.орг, вы увидите там полный материал и вот эту фотографию человека, который просто пытался перерезать себе, извините, горло. Я думаю, что горло себе не режут просто так, да?
То есть это серьезный каприза.
Да, это серьезный такой крик о помощи. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, и, как всегда, мы фокусируемся в том числе на тех событиях, которые происходят на Донбассе, в том числе в культурной жизни, и сейчас звучит наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Не бы твое тепло на 5 минут. И так легко мне бы твои сны до весны, а потом слышишь сам их смотри. Мне бы твои слова и глазами твоими на все, но нельзя мне. Обнаженные жилы, юная кровь, засыпай, мой лучший друг, засыпай, ночь уже тут, засыпай, мой лучший друг, засыпай, только стены вокруг.
На волнах громадського радіо ви слухали групу «Бахрома». Скажу, що фронтмен Роман Бахарєв родився в Терезі. Ну, сейчас понятно, что он находится в Киеве. Ребята пишут музыку, которую мы слышали. Вот в данном случае это композиция «Друг». Ну, то есть, вот в отличие от заключенных, которые не успели выехать из оккупированного Крыма, музыканты, слава богу, оказались сейчас на территории свободной Украины и продолжают свое творчество.
Ох, Дима, какое-то у вас сравнение такое стрёмное, я бы сказал.
Нет, а вы сами задали этот тон, поскольку и те люди, и те граждане Украины, да, поэтому мы должны защищать и тех, и тех.
Но да-да, просто... нет, но это тот случай, когда в каждой шутке есть доля шутки. Вот тут есть еще один человек... которого только зацепи, и никаких шуток Александра Устинова.
Хотя улыбается сейчас.
Да-да-да, я же поэтому и реагирую. Член правления Центра противодействия коррупции. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александра, к вашей организации вот еще пару недель назад было приковано внимание всей страны, потому что вас обвинили в краже денег, которые американское правительство отпустило на реформирование прокуратуры, а прокуратура сказала, что до них деньги не дошли, и это вы их украли. И что-то там было, не было там криминальное провадження? Или
да,
только
там
так?
Открыто реально криминальное производство.
Еще не закрыто?
Нет, конечно. Мало того, я вам скажу, прямо перед назначением Луценко генеральным прокурором. Видно, так хотели успеть что-то по нам найти, что взяли дополнительно еще 6 разрешений в суде на... проверку все-таки наших документов, насколько я понимаю, могут прийти в любой момент, потому что наши адвокаты нас уже полностью проинструктировали, как себя вести в этом случае. И, ну, вот пытаются...
Двери не открывать, да?
Подождите. Ну, уже американское посольство в Украине заявило, что они так не делают, они так деньги не дают никому, ни генпрокуратуре, ни общественным организациям. У них тройная система защиты от дурака, ну, и или от жулика. Вот, то есть они заявили, что к вам деньги не поступали. Была какая-то реакция на это?
Конечно, нет. Ну, то есть,
все
понимают в этой стране, что это дело чисто сфабриковано. Но вы знаете, самое страшное, что мы попали в глухой угол, потому что пожаловаться на то, что, да, и написать, грубо говоря, заявление про преступление, про то, что дело против нас было сфабриковано, мы можем только в Генеральную прокуратуру. То есть пожаловаться на действия Генеральной прокуратуры мы можем только в Генеральную прокуратуру. И когда мы это сделали, конечно же, Генеральная прокуратура нам отказала.
Ну, погодите, сейчас же новый генеральный прокурор Юрий Луценко.
Да, но тем не менее, вы видите уже сколько. Почти неделю у нас новый генеральный прокурор, а производство по нам не закрыто.
Ну, подождите, руки не дошли.
Ну, конечно, он только разбирается, принимает дела.
Да. Кстати... Юрий Витальевич, если вы нас слышите, пожалуйста, обратите внимание, разберитесь. Нет, ну, опять же, шутки шутками. Это как бы вы случайно попали под каток? Или это спровоцировано какими-то действиями с вашей стороны?
Я не думаю, что это было случайно. Мы уверены, что это было спланировано, потому что, во-первых, ну, то есть дело притянуто, грубо говоря, за уши, да? То есть мы никогда не получали деньги.
Ну, ладно, первый в последний раз дело притянуто за уши. Мало ли таких случаев?
Да, но вы понимаете, проблема в том, что мы всегда мешали Генеральной прокуратуре, потому что мы первые всегда выступали с очень жесткой критикой, как генерального прокурора бывшего Шокина, так и его первых трех замов. И мы говорили, что при любых раскладах, когда бы не ушел Шокин и кто бы не стал на его место, первое, что должно произойти, это этих три человека, а именно Севрук, Столярчук и Говда, должны быть уволены. Причем не переведены на какую-то другую должность, в другую область или еще что-нибудь, а уволены вообще из органов прокуратуры. Поэтому для того, чтобы остановить наш такой ярый пыл в критике деятельности нашей генеральной прокуратуры, и было начато это производство. Мало того, я вам скажу, на очень много сил наша организация оттянула, потому что, грубо говоря, да, наши юристы сидели, вычитывали все документы, готовили заявления с нашей стороны и в прокуратуру, и в суды. Ну, грубо говоря, наши медийщики, да, наши коммуникационщики сидели и писали обращения ко всем журналистам, ко всем международному сообществу.
То есть вам нашли чем заняться?
Конечно.
Чтобы вы не занимались Генеральной прокуратурой, я так понимаю?
Чтобы мы не занимались Генеральной прокуратурой, нас Генеральная прокуратура заставила заниматься защитой нас.
Не, ну, будем откровенны, бывало и хуже. Маски-шоу у вас не было?
Нет, пока не было. Но тем не менее, я вам скажу, что учитывая то, что уже было по нам такое количество взято разрешений в суде, в принципе, все сходятся во мнении на том, что, скорее всего, у нас установлена за нами прослушка, и маски шоу могут быть в любой момент.
А на прослушку вы можете жаловаться, опять же, только в Генеральную прокуратуру, или вы можете в суд, например, подать?
Мы можем пожаловаться и в Генеральную прокуратуру, если они нам откажут пойти в суд. Но вы поймите правильно, такие вещи, как слежка и прослушка, они не публикуются. Вот именно вот эти судовые разрешения.
Ну, а кто их может осуществлять, кстати?
Служба безопасности Украины. К сожалению, у нас сейчас полную монополию на прослушку имеет Служба безопасности Украины. Ну, очень частично, в небольших количествах это может делать МВД. То есть, фактически, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины, которые сейчас под полным контролем президента находятся, могут скооперировать, сделать все, что хочешь сейчас.
Ну, Саша, ну пока что у вас же это вы так предполагаете, что...
Мы точно знаем, что у нас была выемка в банке. То есть банковские документы, они уже все вытребовали из банка. Потому что, судя по тому, что было озвучено и прокурорами, и ихними троллями в Фейсбуке, то, что они пишут, кому перечислены деньги, какие суммы были перечислены, мы точно можем говорить о том, что выемка из банка была. То есть они пытаются хоть что-то найти и не могут.
Ну, кстати, это тревожный сигнал. Вот когда вы заявляете, что за вами установлена слежка и прослушка, я не знаю...
Мы говорим, что мы подозреваем практически уверенно.
Но мне вот просто в голову сейчас пришло такое страшное сравнение. Георгий Гангадзе в свое время тоже говорил, что за ним следят и его прослушают. И на это никто не реагировал, между прочим.
Ну, мы, собственно говоря, вот поэтому и собрались, и бьем в колокола. Слава богу, по крайней мере, ну, рот нам никто не затыкал. Да?
Да, нет,
ну, а теперь я предлагаю перейти в контрнаступление. Да, так что у нас происходит на фронтах борьбы с коррупцией? Видите ли вы какой-либо прогресс?
Ну, сейчас мы видим, как бы, что начинает все-таки работать антикоррупционное бюро. Это, конечно, положительный бонус. Вы знаете, то, что на прошлой неделе арестовали прокурора, да, который пришел и сел на место Корнейца, на одно из самых хлебных мест, на заместителя прокурора Киевской области. Да, то есть показывает, что на самом деле мы не ошиблись, когда писали этот закон, создавали это бюро, да, и набирали туда людей. Но есть и другие проблемы.
Это такой хороший сигнал, да?
Это очень хороший сигнал. Но давайте говорить откровенно. За первый месяц работы они...
Я прошу прощения, Александра, простите, что перебиваю. Просто слушателям нужно напомнить, в чем суть этого дела. Там дело на сотни миллионов гривен.
На 300 миллионов гривен дело. То есть фактически один из топовых прокуроров Киевской области хотел украсть из аграрного фонда сахара на 300 миллионов гривен. Вот то есть его тупо хотели вывести. И это все крышевалось прокуратурой. Прокуратура, которая должна это останавливать и защищать это государственное имущество, сама же его и разворовывала.
То есть он подозревается сейчас в этом?
Он сейчас подозревается. Его взяли, грубо говоря, на горячем. Но у нас есть следующая проблема. В пятницу был суд, который избирал меру пресечения, да. И детективы антикоррупционного бюро требовали либо 2 месяца в СИЗО, либо 300 миллионов залога, потому что именно на эту сумму хотели украсть. Ему дали 5 миллионов залога. Вы знаете, если человек крадет такими суммами, как сотни миллионов, для него внести 5 миллионов или людям, которые его покрывают, да,
это
его
на товарищам... Кофе.
Это на кофе. И, к сожалению...
Какой суд принял такое решение?
Вот, да. Это был, насколько я помню, Соломенский суд. И, к сожалению, это проблема. То есть нам сейчас надо говорить о том, что у нас есть проблемы с законодательством, что у нас любого коррупционера можно выпустить под залог. И на самом деле потом эти люди, да, вот как Корнеец, которого, бриллиантовый прокурор, которого выпустили под залог в 3,5 миллиона, и мы, придя пикетировать Генеральную прокуратуру, встречаем его, который уволен и идет туда. Заходит,
на работу.
Как на работу, без всяких проблем, без ничего. Заходит, открывает дверь и его пускают. То есть это человек, который идет разваливать дело против себя, уничтожать все доказательства. И нам надо говорить о том, что на самом деле это проблема, потому что арестовывают, да, берут на горячем, а потом суд ставит такой смешной залог, что на самом деле это не проблема для коррупционеров.
Но на то же самое жалуются и представители органов внутренних дел, на то же самое, между прочим, жалуются и представители СБУ. Они расследуют, они ведут по полгода скрытое расследование, потом берут человека на горячем, а после этого суд его отпускает и в лучшем случае цепляет на него браслет.
Ну, поэтому я вам скажу честно. Вы знаете, мы вот когда говорили, да, что в Украине фактически, ну, практически невозможно реформировать прокуратуру, милицию. То есть их надо либо полностью разгонять и набирать новых, либо говорить честно, что нам надо 10 лет и полная политическая воля. Поэтому мы пошли по сценарию создания маленьких, небольших органов, которые изнутри будут эту систему съедать. Поэтому было создано антикоррупционное бюро независимое, антикоррупционная прокуратура независимая. И сейчас нам надо говорить о том, что нам нужны антикоррупционные небольшие суды с привлечением международных судей. Потому что до тех пор, пока у нас суды будут выпускать коррупционеров, давать маленькие залоги, и пока у нас будут судьи арестовывать на том, что они сами берут взятки, да, ну вот антикоррупционное бюро за первый месяц 5 судей взяло на горячем на взятках. Один из них еще и отстреливался и от них убегал. А они не могли его арестовать, потому что у нас же судья — это неприкасаемый человек. Угу. Так вот, надо сейчас говорить о том, что, к сожалению, нам надо идти... Такие случаи были, например, в Гватемале такое прекрасно сработало, где была колоссальная коррупция. Маленькие, небольшие суды с привлечением международных судей, которые имеют влияние на решение
для
суда.
Для этого нужны дополнительные законы, Верховный Совет должен их принять.
К сожалению, да, надо менять частично Конституцию, разрешать такую возможность, чтобы это было не в юрисдикции украинских судов, и надо принимать законы соответствующие. Но это то, без чего сейчас мы не сможем до конца, да, доходить дальше, если у нас суперэффективно будет работать антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура.
Это довольно длительная процедура, а вот в этот переходной период что нужно сделать, чтобы, ну, не развалить страну, да? Когда-то, я помню, у нас на эфире был Юрий Луценко, он тогда был министром внутренних дел, и он на вопрос...
О, вспомнили.
Да, почему у нас не происходит борьба с коррупцией, он сказал, мы подаем все дела в Генеральную прокуратуру, а там они глохнут. Но теперь Юрий Витальевич как раз на позиции генерального прокурора, да? Он может влиять на тех судей, в делах которых просматривается состав преступления?
Я прошу прощения, у нас судебная власть независимая.
У нас судебная власть независимая, но на этих судей могут влиять сами же судьи. Есть квалификационная комиссия. Да. И вы знаете, к сожалению, очень большим разочарованием и показанием стало, когда я помню, когда начали говорить про то, что нам нужна судебная реформа, и все судьи говорили, вы нам главное дайте, мы сами разберемся, мы сами вот этих вот всех взяточников и гнид, да, там сами истребим. И вот я помню прекрасно, когда антикоррупционное бюро официально Артем Сытник подготовил такие просто громадные стопки дел, которые нашли, они сами же раскопали на судьи, которые переквалифицировались. И принес это в высшую квалификационную комиссию. По 10 судьям первые, которые проходили переаттестацию. Что вы думаете, 8 из 10 прошли? Это показатель того, что эта система сама не будет самоочищаться. И на самом деле надо придумывать другие вещи, то есть надо давить. С одной стороны, да, у нас есть это, квалификационная комиссия, есть Высшая Рада Юстиции. То есть такими методами, но надо идти созданием альтернативных, потому что сама эта система не будет себя очищать.
Саш, я помню даже вплоть до анекдота, когда люди, разрабатывавшие, ну, еще в черне разрабатывавшие судебную реформу, думали, а давайте-ка мы пойдем под Высший Королевский суд в Лондоне. Это не анекдот, это реально люди рассматривали такую возможность. Ну, на примере некоторых развивающихся стран из Британского Содружества, которые таким образом, так сказать, перескочили эту западню.
Это когда судьи в Лондоне будут рассматривать наши дела, да?
Да. Да, ну, это, естественно, не все дела, а там какие-то апелляции, на кассацию, вот, но вот этой вашей идеи с маленькими судами при участии международных судей я еще не слышал. Это, так сказать, это на какой стадии проработки вот такая вот идея?
Нет, такое на самом деле существовало. Я же говорю, есть прекрасный пример Гватемалы, где было очень коррумпировано.
Это понятно уже.
На какой стадии проработки? Концепция уже есть. В принципе, общественные организации ее разработали. Сейчас она будет согласовываться все-таки, да, из... ну, как бы нам все равно это надо согласовывать. И с Верховной Радой будет ли кто-то это подавать. И с администрацией президента. Ну, как бы со всеми ветками власти, которые сейчас принимают решения. И то есть там прорабатывается концепция участия международных судей хотя бы в качестве присяжных.
Так.
Потому что им хотя бы на уровне апелляции. То есть в таком случае, ну, вы тоже должны понимать, потому что если мы просто начнем вводить международных судей, да, им надо учить украинское законодательство, криминальный кодекс, криминально-процессуальный.
Ну, да.
Но как присяжных вполне возможно их привлекать. И тогда давать как раз присяжным вот решение, да, которое они должны принимать, там, виноват, не виноват, когда это будет там черное и белое, то есть, а уже по поводу того, какое решение будет приниматься, уже будут выносить украинские судьи.
А вот скажите, пожалуйста, как, по-вашему, общественное мнение Украины готово к таким, в общем, прямо скажем, экзотическим вариантом. Ну как, это нас будут судить какие-то там иностранцы из какой-то там Европы? Знаете, разное есть настроение у людей.
Ну да, но вы знаете, то, что я смотрю, у нас все-таки сейчас украинцы больше доверяют иностранцам, чем своим правоохранительным органам и судебной власти. Вы вспомните, как на ура принимались все-таки, как бы это ни казалось странно, да, все первые министры экспаты. Да. То же самое сейчас все-таки одними из главных советников, да, там, того же Гройсмана является тот же Миклаш, да, да, и тот же Бальцерович. То есть на самом деле сейчас больше доверия есть к международникам, потому что у них есть имидж, который они будут бояться потерять, чем к нынешним нашим сотрудникам правоохранительных органов и судебной
власти. Но ведь параллельно все равно нужно готовить украинских судей, чтобы они вот подхватили эту реформу, потому что вечно же не может продолжаться, чтобы судьи из Лондона действительно судили украинских граждан.
Так они не должны судить, они должны принимать участие, я же говорю, в качестве присяжных решений. Вы понимаете, если эту систему начать ломать, расшатывать, она потом дальше сама повалится. Но ее надо начинать расшатывать. Сейчас единственный, кто пытается ее изнутри шатать, это антикоррупционное бюро. И то, что мы сейчас видим, да, как члены наблюдательного совета, что, грубо говоря, все сплотились против них. То есть суды очень часто...
Против НАБУ, вы имеете
против
ввиду,
НАБУ,
да?
Конечно, суды часто не дают разрешения. Когда приезжают ребята, рассказывают на реализацию в какие-то регионы, там уже СБУшники и милиции, да, местные, которые обычно между собой воюют, сплачиваются против того...
Ну так всегда
против...
было, это определенная каста есть... силовиков.
Да, это каста силовиков, которая понимает, что у них, ну, грубо говоря, за спиной сейчас появился реальный противник, которого не купишь, да, и которого... И на самом деле это проблема. И проблема в том, что они, например, сейчас очень сильно завязаны на СБУ. К сожалению, у нас по закону прослушкой может заниматься только служба
безопасности. А НАБУ, кстати, не дали такую возможность?
Нет,
да?
Хотя президент очень красиво сманипулировал, очень многие средства массовой информации вышли с такой новостью, что им дали. На самом деле нет, это надо менять законодательство. Потому что ненормально, когда прослушку осуществляет СБУ и потом, грубо говоря, может сливать любую информацию.
Я на всякий случай напоминаю, Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции у нас в эфире. Скажите, а вот с этой вашей идеей про иностранных судей, а кто-нибудь, кроме нас, ну, вот среди иностранных судей или экспертов, в курсе это?
Конечно. Это обсуждается с ключевыми посольствами в этой стране.
Вот так?
Конечно. То есть это на самом деле...
И чего говорят?
Все очень поддерживают эту идею. Все понимают, все поняли за вот этих 2 года после Майдана, что очищение судебной власти она не будет, она сама не очистится. То есть те скандалы, которые мы видим, да, то есть судьи, которые там имеют миллионы в Лихтенштейне, судьи, которых берут на взятках, они отстреливаются. То есть и последней каплей стало то, что да, судьи, против которых были реальные папки с доказательством того, что там незаконное обогащение и т.д. и т.п. прошли переквалификацию, у нас до сих пор ни одного судью за Майдан не посадили. И, скорее всего, и не посадят. То есть это наявно показывает, что эта система будет сама своих же защищать. Поэтому все поддерживают идею, что надо будет идти таким путем.
Александра, у нас буквально несколько минут в эфире. Да, американский институт Хадсона опубликовал список, как сказано, главных воров Украины. Но в этом списке вот фотографии и список — это практически все олигархи, которые присутствуют, всем известные, да? И вот такая интересная фраза, которую заявила директор программы Института Хадсона Джули Дэвидсон. Она сказала, что есть люди, которые помогают завести сюда деньги, большие деньги, на Запад имеется в виду, в Америку, в другие, в офшорные зоны, наверное. Вот именно за этим мы внимательно наблюдаем, такая фраза. И в авторской статье написано, что переводим с американского на русский. Все, что вы наворовали и вывезли на Запад, будет конфисковано. Как вы считаете, насколько это реалистичный сценарий?
Ну, поверьте, это на самом деле то, что еще заставляет наших топ-чиновников думать о том, что они говорят и что они делают, когда они общаются с международниками. Потому что на самом деле европейцы более, как бы, да, ну, там лояльны, у них все-таки там есть и Кипр, да, и свои Греции. Вот. А американцы очень жестко смотрят за тем, кто куда какие деньги выводит. И поверьте мне, что от американского правительства никто из наших топ-чиновников в любом офшоре деньги не спрячет. И очень часто, насколько я понимаю, это фигурирует в закрытых каких-то разговорах о том, что мы знаем где и знаем сколько, поэтому давайте вы все-таки будете делать то, что надо делать.
У нас буквально несколько секунд, да? Вот о чем бы вы еще хотели прокричать, да, какая самая главная проблема? То есть судей понятно.
Нам срочно нужно электронное декларирование. Причем оно должно запуститься летом. Потому что это тот инструмент, который вводит криминальную ответственность за вранье в декларациях. Другого способа нету. И только запустив это летом, уже до конца года мы сможем иметь результаты.
Давайте договоримся с вами, что мы продолжим именно эту тему в эфире.